Глава 10. Развязка номер 1. Кот Артур чувствовал себя несчастным. Ночь была кошмарной, сон и явь чередовались, соревнуясь друг с другом в причинении ему страданий. Разум заполнили летающие, плавающие, прыгающие и пляшущие тарелки, маленькие зеленые зверушки с антеннами, очевидцы НЛО, скрытые военные и гигантские буквы, складывающиеся в слова «У тебя ничего не выйдет». На рассвете Артур решил, что нет ничего тяжелее подобного отдыха, встал, принял душ, выпил кофе, рухнул за стол и уставился в окно. До комиссии оставался один день, и коту было совершенно очевидно, что шансы на успех нулевые. Он ничего не нашел, и завтра его вышибут из университета. Это само по себе уже очень печально, однако еще сильнее Артура удручало иное обстоятельство. Он больше не верил. Не верил в космических пришельцев, в инопланетные корабли, в братьев по разуму. Все, чем он жил столько лет, оказалось обманом. Свидетели и очевидцы все как один чокнутые, следы НЛО — подлог, и даже великая армейская тайна об ангаре лжи — не более чем хитрый способ выбить на нужды военных дополнительные деньги. Мир ужасен. Какой уж тут университет. И пожаловаться некому. Денис, сосед Артура, пропал куда-то на целую ночь, небось загулял с друзьями-студентами, их подружками-студентками. Ах, эти вечеринки, эти гулянки, эти безумные бессонные ночи со свечами, гитарами, пиццей и бесконечными разговорами и спорами. А самое главное — с чувством принадлежности к избранному обществу, каковым во все времена считали себя все студенты на свете. Для Артура все это закончилось. Он ведь покинет не просто учебу, не просто университет. Нет, целый мир закроется для него. Он навсегда станет изгоем для тех особенных, избранных, для кого эти стены и дом родной, и смысл жизни. К 7 часам утра, когда Артур принялся размышлять, как ему провести свой последний день в славных рядах студенчества, вернулся Денис. Да не один, а с Константином, что немало удивило Артура. Какая может быть связь между студентом-кроликом и взбалмошным Артуровым кузеном? Сразу бросились в глаза обескураженные морды обоих ночных гуляк. «Ребят, в чем дело? И почему вы вместе?» — поинтересовался Артур, не подозревая, что дело может как-то касаться его самого. Денис, не говоря ни слова, повалился на кровать. А Константин положил лапу на плечо Артуру и сказал: «Ты только не волнуйся, братишка». Артур, разумеется, тут же начал волноваться. «А есть причины?» «Сейчас поймем», — заверил Константин, присаживаясь на соседний стул. «Вот ответишь на один простенький вопрос, и тут же станет ясно, беспокоиться тебе или нет». «Задавай», — процедил Артур сквозь зубы. «Тут часом не пробегал один пингвин?» Артур вытаращился на брата. Он, конечно, не знал, о чем тот собирается его спрашивать, но совершенно точно не ожидал вопросов о бегающих пингвинах. «Нет, ни один пингвин здесь не пробегал». Константин развел лапами. «Увы, братухас, начинай беспокоиться». «Погоди, а если бы пингвин пробегал? Это было бы супер, решило бы кучу проблем». Артур несколько раз перевел взгляд с Константина на Дениса и обратно. «Ребята, вы ничего не хотите мне рассказать?» «Нет», — подал наконец голос кролик. «Но придется».
«Вот как?»
«Да, потому что пингвин исчез. Его нет ни дома, ни в сумрачном кампусе». Артур взмахом лапы попросил Дениса остановиться.
«В сумрачном кампусе? Я не ослышался?»
«Нет, братухеля, не ослышался», — сказал Константин. «Между прочим, классное место». Однако Артур не собирался обсуждать достоинства и недостатки сумрачного кампуса. «Он-то тут при чем?» Константин поморщился, что-то промычал, и тогда Денис решил, что настала пора раскрыть карты. «Профессор Интегральский находится в сумрачном кампусе, и это... он немного связан». «Но он спит», — немедленно добавил Константин, заметив, как потяжелел взгляд кузена. «Так», — протянул Артур, — «немедленно выкладывайте все как есть». И Константин с Денисом выложили все как есть. А когда закончили, то в комнате повисло напряженное молчание. Артур отрешенно смотрел в окно, и остальным присутствующим это не нравилось. Денис вжался в кровать, чтобы стать незаметнее. Константин на всякий случай отодвинулся подальше. «Это была идея Константина», — вполголоса выдал подельника кролик. «А план операции Дениса?» — добавил кот, не желая идти ко дну в одиночку. Артур перевел взгляд на Константина. «Как тебе такое в голову пришло?» «Не знаю. Может, я гений?» «Ну да», — проронил Артур и снова отвернулся к окну. «Гигант мысли. Одной единственной. Как испортить жизнь всем окружающим?» Он задумчиво потер подбородок. «Значит, Интегральский думает, что его похитил инопланетянин, а теперь все накрывается, потому что этот инопланетянин куда-то пропал?» «Ну, типа того», — кивнул Константин и еще немножко отодвинулся, чтобы ожидаемый взрыв Артурового гнева его не задел. Артур запрокинул голову назад и расхохотался. Громко, не жалея сил, от души. Константин и Денис изумленно на него вылупились. «Братискав, ты уверен, что не ошибся в выборе эмоции?» — спросил Константин. «А как же наброситься на нас с кулаками и воплями, что мы погубили твою жизнь?»
«А вы опоздали!»
— ответил Артур, продолжая трястись от смеха.
«Я уже сам ее загубил!»
«То есть твои поиски инопланетян ни к чему не привели?» — уточнил Денис.
«Абсолютно!»
«Кто б сомневался?» — фыркнул кролик. Артур его не слушал. Он представлял себе реакцию профессора на похищение его инопланетянами и не мог успокоиться.
«Ой, не могу! Интегральский на летающей тарелке!
«Вот именно, братушенцо», — заметил Константин. «И поскольку наш план провалился, надо профессора освободить».
«О да!» — радовался Артур.
«Это сделаешь ты», — сказал Константин. Но Артур так не думал.
«Еще чего!
Вы кашу заварили, вы и расхлебываете». «Я пас», — сказал Константин. «Профессор на меня имеет зуб. Это может оказаться вредно для моего здоровья». Артур перевел выразительный взгляд на Дениса.
«С ума сошел!» — возмутился кролик. «Мне еще здесь учиться. Пока что я могу сойти за невинную жертву чужих козней, а вот тебе, Артур, терять уже нечего».
Артур сложил лапы на груди и презрительно поморщился. «Ну и гады же вы».
«Пусть гады», — легко согласился Константин. «Но мы заботливые и внимательные гады, которые пытались тебе помочь. Мы не виноваты в том, что все рухнуло».
«Да ну! А кто же, интересно, виноват?»
«Евгений», — хором ответили Константин и Денис.
Артур осуждающе покачал головой. Тем не менее, как ни грустно это признавать, Денис был прав. Терять будущему бывшему студенту уже нечего. Правда, придется идти в сумрачный кампус, что не приветствуется. Хотя какое ему теперь дело, что в университете приветствуется, а что нет? Кампус так кампус. Артур ведь как раз искал какое-нибудь занятие на сегодня. Вот и нашел. Ладно, объясните, куда идти и, главное, как вернуться.
Профессор Интегральский проснулся и тут же удивился. Он спал? Ну, надо же.
Видимо,
Понимание того, что все происходящее с ним спектакль, настолько его успокоило, что он и не заметил, как провалился в сон. Доберман пошевелил пальцами. Ох, как же все затекло и ноет от долгого лежания на неудобном столе. Что-то розыгрыш затянулся.
«Эй!» — позвал Интегральский. «Боржихла!»
Никто не ответил.
«А как же модификация?»
Только сейчас профессор заподозрил неладное. А что, если у инопланетян что-то пошло не так? Эта мысль порядком встревожила Интегральского, и он решил отбросить в сторону правила игры.
«Артур! Я знаю, что это твои проделки! Где ты?»
Профессор поглядел на дверь. Артур не вошел. Прошло несколько минут. Артур вошел.
«Так долго?»
— укоризненно произнес Интегральский. «Что?» — удивился Артур.
«Я звал тебя еще несколько минут назад».
«Серьезно? Это мне льстит. Я бы на вашем месте звал маму». Кот подошел к профессору и принялся расстегивать ремни, удерживающие того на столе.
«Артур, ты ведь понимаешь, что даром тебе это не пройдет?»
«В смысле?» — спросил Артур, сосредоточившись на одном, особенно тугом ремне.
«Я намерен заявить на тебя в полицию».
«На меня?» Упрямый ремень сдался, и Артур перешел к следующему. «А, вы решили, будто это я организовал похищение, чтобы вы поверили, будто инопланетяне существуют, верно?» Профессор кивком подтвердил. Артур усмехнулся. «Вы не заявите в полицию, профессор».
«Это почему же?»
«Ну, во-первых, это вас дискредитирует. Купились на розыгрыш, оказались в сумрачном кампусе. Вряд ли вас прельщает подобная слава». В словах Артура был смысл, поэтому Интегральский лишь смущенно хмыкнул. «А во-вторых, — продолжал кот, — вы думаете, что это все организовал я?»
«Конечно».
«Ну что вы, профессор, это было бы слишком просто. Нет, это не моя затея. Сия гениальная идея принадлежит моему кузену Константину. Так он представляет себе помощь попавшему в беду мне. А я узнал об этой выходке всего пару часов назад».
Одна лапа Интегральского освободилась, и доберман принялся с наслаждением ее разминать.
Заявление Артура настроило его на скептический лад.
«Думаешь, я тебе поверю?»
«Думаете, мне это важно?» Такой реакции Интегральский не ожидал. Он-то полагал, что Артур начнет его убеждать, доказывать, клясться, что он тут ни при чем. Неужели и правда ни при чем? Освободилась вторая лапа. Профессор издал вздох облегчения.
«Все указывает на тебя. Как известно, хочешь найти виновного в преступлении, ищи того, кому оно выгодно».
«Да уж», — хмыкнул Артур, — «я просто наслаждаюсь выгодой».
«Нет, конечно, но ты мог рассчитывать, что я поверю в пришельцев и оставлю тебя в университете».
Артур вздохнул. «Профессор, как хотите. Говорю же, это неважно. Из университета я по-любому вылетаю». Интегральский опешил.
«Ты сдаешься? Даже пытаться не станешь?»
«А смысл? Я ничего толкового не нашел».
«Артур, ничего не найти — это для ученого обычное дело. Но сдаться? У тебя же есть еще целый день».
Артур не ответил. Он, наконец, отстегнул последний ремень, и Интегральский смог сесть. Профессор потянулся и охнул. Затекшая спина болела.
«Почему ты...» «Ладно, не ты, они. Почему они оставили меня на целую ночь?»
Приятель, изображавший инопланетянина, куда-то запропастился, а ему следовало сыграть еще одну важную сцену перед вашим освобождением. Представление оказалось сорвано. Профессор рассмеялся.
«То, что это спектакль, я понял давным-давно».
Артур прошелся по помещению, словно в поисках чего-то. Он нашел искомое у дальней стены под иллюминатором с панорамой космоса и Земли. Иллюминатор оказался просто фотографией, вставленной в круглую пластиковую рамку серебристого цвета. «Профессор, ваша трость».
«Благодарю».
Интегральский спустился со стола и оперся на трость.
Ох, как же хорошо стоять!
«Как вы догадались, что инопланетянин не настоящий?» — спросил Артур, забравшись на соседний стол. Профессор улыбнулся.
«К моему стыду, это произошло далеко не сразу. Знаешь, их план был вовсе неплох, но они прокололись».
Артур понял, что ему предстоит выслушать не просто ответ, а целую лекцию, и устроился поудобнее.
«Суди сам», — профессор лукаво прищурился, — «к границе между кампусами я пришел вместе с неким Денисом, кроликом».
Артур поперхнулся, чуть было на автомате, не заявив, что некий Денис является его соседом по общежитию. Интегральский ничего не заметил и продолжил.
«Но Денис в итоге испугался предупреждений Константина и сбежал, а меня забрали на летающую тарелку, где я встретил того же Константина. Он усиленно делал вид, что впервые меня видит. Как потом оказалось, чтобы убедить, будто тот Константин, что донимал меня весь день, прибыл из будущего, сбежав с инопланетного корабля. Ты следишь за моей мыслью?»
«Конечно».
«Отлично, потому что мы подошли к сути. После побега Константина его приятель, который играл роль пришельца, попытался создать у меня иллюзию, будто реальность изменилась. В одной реальности, уже не актуальной, вместе со мной здесь находились Константин и Денис, которого тоже похитили. Однако в новой реальности, которую я, собственно, и пережил, Денис прислушался к Константину и избежал похищения. Поэтому я не помню его на тарелке. И вот тут-то кроется фатальная ошибка наших интриганов. Ну что, Артур, ты видишь, в чем она?»
Артуру понадобилось на размышление всего несколько секунд. Он покачал головой.
«Эх, Денис, проколоться на такой мелочи!»
«Конечно. В вашей реальности Константин, как и Денис, тоже избежал похищения, поэтому невозможно, чтобы, забыв о пребывании здесь Дениса, вы сохранили бы память о присутствии на тарелке Константина. Ведь все это принадлежит к прошлой реальности, измененной. Значит, и забыто должно быть все, а не только часть. Да и вообще, откуда на тарелке мог взяться старый Константин, если в университете вы уже встретили нового, вернувшегося из будущего? Такого количества Константинов ни одна уважающая себя реальность не потерпит».
«Вот именно!»
— ликующе воскликнул Интегральский, а Артур поглядел на наставника с укором.
«Профессор, как же вы могли подумать на меня? Неужели вы допускаете, что я совершил бы подобный промах?» «А почему нет? Этого вполне можно ожидать от студента, который верит во всякую чушь про пришельцев».
Профессорская трость взметнулась в сторону Артура.
«И я ожидаю, юноша, что завтра ты будешь защищать эту чушь на комиссии. Ты, конечно, проиграешь, но защищать будешь, ясно? Иначе я окончательно в тебе разочаруюсь».
На это Артур ничего не ответил. Он попросил Интегральского минуточку подождать и принес из соседней комнаты дыхательную маску. «Наденьте, профессор, она закроет вашу морду».
«Зачем это?» — доберман отшатнулся. «Я буду выглядеть нелепо».
«Нам предстоит идти через сумрачный кампус», — объяснил Артур. «Подозреваю, что здесь есть звери, в глазах которых вы символизируете то, что они больше всего ненавидят. Градбургский университет. Вряд ли мы хотим, чтобы они вас узнали, верно?»
«Не спорю».
«Надевайте. Нам пора».
Следующий день выдался чудесным, ясным, теплым, с легким освежающим ветерком. Такой подарок со стороны природы Артур воспринял как личное оскорбление. Что она хочет этим сказать? Что наступил очень радостный день, праздник? Артура, значит, вот-вот вышвырнут из студентов, и это так радует природу? Все природа. Мрачно подумал Артур, поправляя перед зеркалом галстук. «Больше не буду тебя любить. Ты плохая».
«Удачи», — тихонечко пожелал соседу Денис, выскальзывая в коридор.
В коридор, который выведет его на лестницу, которая приведет его к выходу из общаги, за которым его встретит дорожка, ведущая к корпусам университета, где его встретит аудитория, полная веселых друзей-студентов, среди которых уже никогда не будет Артура. Ты плохая природа. Ты хуже всех. Артур чувствовал себя великим полководцем древности,
Франсуа Ле Саповалом, который, вступая в последнюю битву с врагом, наперед знал, что она будет проиграна, поскольку из всего войска у полководца остался только он сам и его бравый мушкет. Однако полководец решил, что честь превыше всего, достойней умереть на поле брани, чем сдаться. Умереть, правда, не получилось. Многочисленные враги, увидев, во что превратилась армия Ле Саповала, принялись хохотать и исступленно бить себя шпагами по ботфортам. Ле Саповал обиделся и ушел. То была самая грандиозная, несостоявшаяся битва в истории. Артур никуда уходить не собирался. Однако, подобно легендарному воителю, тоже готовился пасть в бою, но не сдаться. И хотя теперь ему ясно, что инопланетяне на Землю не прилетали, он все равно будет доказывать обратное. Не для того, чтобы не разочаровать профессора Интегральского, а исключительно ради самоуважения. «Делай, что должно, и будь, что будет», — твердо сказал Артур своему отражению. Отражение кивнуло, и Артур отправился на собственный суд. Университетский зал суда был не очень велик и не подразумевал большого количества присутствующих. Как правило, процессы проходили при закрытых дверях. Также и сейчас никого лишнего, нет даже защитников и обвинителей. На местах судей сидели три зверя в синих мантиях. Профессор Интегральский, декан факультета права Горностай и тучный кабан, один из главных спонсоров Градбургского университета. Все трое в упор смотрели на Артура, сидящего на скамье подсудимых. В зале находились еще два субъекта, представленные деканом как эксперты. Один из них, крот в темных очках, назвался Густавом Буром, заместителем начальника управления по аномальным явлениям. Артур вспомнил, что имя крота ему знакомо. Это же с ним переписывался лейтенант Капслокер. Присутствие на комиссии второго эксперта поначалу вогнало кота в ступор, ибо экспертом этим оказалась майор Жанна Полигоне. Однако пантера ничем не выказывала, что знакома с подсудимым, и морда ее выражала глубокую сосредоточенность. Декан, сидящий в центре судейской коллегии, откашлялся и громко произнес: «Многоуважаемая комиссия в составе профессора Интегральского, всемирно известного ученого, спонсора всеуниверситетно почитаемого спонсора и меня, всепризнанного специалиста по части «Кого засудить и за что», а также приглашенных экспертов в лице представителя армии майора Жанны Полигоне и замначальника УПАЯ господина Густава Бура. Сегодня мы рассматриваем дело студента Артура, жестоко избившего своего сокурсника».
«В наше предложение», — поднял лапу спонсор. «Что тут рассматривать? Давайте просто исключим его. Все же ясно, зачем время тратить, особенно мое. Вы знаете, сколько стоит минута моего времени?»
«Так нельзя», — возразил профессор Интегральский. «У обвиняемого есть право на защиту».
«Подтверждаю», — кивнул декан. «У него есть такое право».
Спонсор поморщился.
«Ладно, только давайте побыстрее. Вы знаете, сколько стоит секунда моего времени?»
Декан стукнул молоточком по деревянной подставке и объявил:
«Приглашается потерпевший».
В зал, постановая и хромая, вошел Лис Эдуард, сокурсник Артура, весь перевязанный бинтами и обклеенный пластырями. Артур при виде этого спектакля лишь презрительно фыркнул. «Позер». Эдуард кинул на него ненавидящий взгляд и, вновь приняв облик мученика, занял место свидетеля.
«Представьтесь, пожалуйста», — обратился к молодому лису декан.
«Студент Эдуард, искалеченный вот этим субъектом».
«Эдуард», — профессор Интегральский немного наклонился вперед, — «что за маскарад? Я присутствовал при нападении на тебя Артура, он не наносил тебе такого количества повреждений».
«Ах, профессор, побои, нанесенные мне Артуром, оказались заразны и распространились по всему телу».
«С тех пор прошло 2 недели», — сказал декан. «Как вы себя чувствуете?»
«Ужасно».
«Что говорят врачи?»
«Что у скорпионов есть все шансы обыграть скоробеев и выйти в полуфинал».
«Нет, что они говорят о вашем состоянии?»
А, медицина бессильна. Мне поможет только отчисление Артура».
Спонсор повернулся к коллегам.
«Вот видите, это еще не самое худшее. А если бы этот Артур что-нибудь сломал, какое-нибудь университетское имущество, купленное на мои деньги?»
«Спасибо, Эдуард», — сказал декан. «Можете занять место в зале».
Лис, не скрывая радости и совершенно забыв, что ему надлежит изображать страдальца, скакнул к скамейкам и устроился поудобнее, предвкушая падение Артура.
«В общем, все ясно», — заявил спонсор. «Дело закрыто, негодяй отчислен, я ухожу делать деньги».
«Нет, дело еще не закрыто», — заметил профессор Интегральский. Это заявление спонсору не понравилось.
«Вы ведь понимаете, что я теряю драгоценное время? У меня миллион весенних дел. Вы знаете, сколько стоит апрель моей весны?»
«Право прецедента», — сказал профессор Интегральский.
«Чего?»
«Все верно, господин спонсор, такое право существует», — пояснил декан. «Оно означает, что если обвиняемый докажет, что способен принести пользу науке, то можно заменить отчисление на более легкое наказание».
Кабан задумался.
«Пользу? В смысле, деньги?»
«В частности».
«Ну, так бы сразу и сказали. Нельзя пренебрегать частностями».
Спонсор повернулся к Артуру.
«Давайте, доказывайте. Если получится, я в вас что-нибудь инвестирую».
Декан стукнул молоточком и объявил.
«Многоуважаемая комиссия в составе все тех же. Обвиняемому Артуру предоставляется возможность воспользоваться правом прецедента и убедить комиссию в своей пользе для науки путем приведения убедительных доказательств посещения Земли космическими пришельцами. В зале присутствуют признанные эксперты в данной области, господин Густав Бур и майор Жанна Полигоне. Прежде чем перейти к доказательствам студента Артура, прошу почтенных экспертов ответить на вопрос, есть ли на нашей планете убедительные свидетельства существования инопланетного разума. Майор».
«Что немаловажно, у нас нет доказательств его несуществования», — уклончиво ответила Полигона, и Артур про себя усмехнулся. Ему уже был знаком армейский метод ничего толком не сообщать, предоставляя зверям пищу для измышлений. «Господин Густав Бур?»
«Конечно, существуют», — не раздумывая заявил Крот. «Осталось лишь их найти».
«Что ж, давайте-ка поглядим, что предоставит нам обвиняемый».
Декан дал знак Артуру начинать. Кот поднялся с места.
«Многоуважаемая комиссия, почтенные эксперты, презренный потерпевший. Существуют сотни тысяч свидетельств и фотографий, подтверждающих, что инопланетяне посещают Землю. Однако профессор Интегральский считает их неубедительными. Да и я теперь тоже, — подумал Артур. Поэтому я не стану их здесь приводить».
«Свидетельства очень даже убедительны», — подал голос Густав Бур. «Просто это еще надо доказать».
Проигнорировав реплику эксперта, Артур продолжал. «Я провел собственное расследование, в ходе которого опросил множество свидетелей. Некоторых из них я хочу вам представить. Вызовите, пожалуйста, в зал Виталия и Аллу как бы да».
«Виталий и Алла как бы да»,
— объявил декан, сопроводив свои слова ударом молоточка. Кроличья чета вошла в зал и приблизилась к свидетельскому столу. Вид у супругов был торжественный. Будучи вызванными на комиссию в Градбургский университет, они чувствовали себя очень важными персонами. «Расскажите, пожалуйста, как вас похитили?» — попросил Артур.
«С удовольствием!» — воскликнула Алла как бы да. «Возвращались мы как-то с мужем от его тещи, моей мамы, сестры моего дяди, дочери моей бабушки,
тети, кузины моей жены», — весомо вставил Виталий как бы да.
«Так вот, вдруг рядом с нами тормозит автомобиль».
«Пятиместный», — добавил Виталий.
«Из него выскакивают 9 молодчиков в масках черепах, наставляют на нас автоматы и требуют забираться в машину».
«В черную», — конкретизировал Виталий.
«Я, конечно, в крик громкий», — пояснил Виталий. «Но мой муж не испугался и говорит негодяям, что вы намерены с нами сделать».
«Важный вопрос», — кивнул Виталий. Тут Артур не выдержал. «Остановитесь». Кролики запнулись и недоуменно на него уставились. «Я просил рассказать, как вас похитили инопланетяне, а не черепахи», — сказал Артур.
Густав Бур немедленно добавил со своего места. «Есть версия, что черепахи произошли от пришельцев. Ее только надо доказать».
«Они говорили не о самих черепахах, а о масках черепах», — автоматически поправил его Артур.
«Неважно. Маски черепах произошли от масок инопланетян. Нужно лишь это подтвердить».
Майор Полигоны покосилась на коллегу-эксперта и возразила. «Если кто и произошел от инопланетян, то это не черепахи».
Артур про себя отметил, что «Пантера» вновь не сказала ничего определенного. Однако у того, кто верит в пришельцев, могло появиться убеждение, будто армейский эксперт на его стороне. Еще коту показалось, будто Полигона ему подмигнула. Может, таким образом она хотела напомнить Артуру, что рассчитывает на него, ожидает от него реальных результатов? Тем временем супруги как бы да выразили еще более возросшее недоумение.
«Инопланетяне?» — переспросила Алла.
«Пришельцы?» — переспросил Виталий.
На Артура накатило раздражение. «Они что, издеваются? Да вы рассказывали мне, что вас похитили пришельцы, что они пересадили часть разума Виталия Алле!» При этих словах все присутствующие вытаращились на Артура. Тот растерялся и добавил лишь задним числом, сообразив, что сделал только хуже. «У вас на стене фотография земной пирамиды».
«Артур», — негромко окликнул его профессор Интегральский, — «что такое земная пирамида?»
«Фотография Земли из космоса. На ней Земля в виде пирамиды, а не шара. То есть раньше она была шаром, а до того диском. Профессор, не смотрите на меня так, я только цитирую супругов как бы да».
«Нас?»
— ужаснулись кролики. Декан ударил молоточком по деревянной подставке и объявил.
«Господин и госпожа как бы да, комиссия благодарит вас за помощь, вы свободны».
Супруги удалились. Эдуард язвительно рассмеялся, а Артур потерянно развел лапами под сочувственным взглядом Жанны Полигоны. Спонсор недовольно скривился.
«Юноша, только что вы лишились внушительных капиталовложений с моей стороны».
Он повернулся к профессору и декану.
«Ну что, отчисляем?»
«Погодите», — воскликнул Артур. «У меня есть еще свидетель. Антон Пеллинг, бывший полицейский».
«Давайте выслушаем представителя закона, пусть даже и бывшего», —
решил декан и вызвал Антона Пеллинга. Когда Волк занял место свидетеля, Артур занервничал, не выкинет ли и тот какой-нибудь фокус. Но волнения оказались напрасными. Пеллинг рассказал комиссии ту же историю, что и Артуру, про преследование преступника, заглохший мотор автомобиля и летающую тарелку над головой. Внимательно выслушав свидетеля, профессор Интегральский скептически заметил:
«Я слышал миллион подобных рассказов. Почему именно этот мы должны принять на веру?»
«Да, Артур, почему?» — спросил декан.
«Почему?» — присоединился к коллегам спонсор. «И отвечайте быстрее. Вы знаете, сколько стоит эпоха моей вечности?»
Артур растерялся. Откуда он знает, почему Пеллингу можно верить? Он вообще-то и сам не верит. Неожиданно ему на выручку пришел эксперт Густав Бур. Крот поднялся со своего места и подошел к свидетелю.
«Многоуважаемая комиссия, есть способ проверить подлинность рассказа господина Пеллинга — гипноз. Я могу хоть сейчас ввести свидетеля в состояние гипноза и допросить. Тогда он расскажет все, как было на самом деле».
«Если», — подала голос Жанна Полигоне, и никто, конечно, не понял, что она имеет в виду, но каждый решил, что «Пантера» поддерживает именно его точку зрения. Судьи коротко посовещались, а когда закончили, декан просто кивнул Густаву Буру, и тот взялся за дело. Антон Пеллинг с опаской покосился на крота.
«Не беспокойтесь, свидетель», — тихо и монотонно произнес Густав Бур. «Все будет хорошо. Все будет легко. Закройте глаза. Представьте, что вы находитесь в тихом, спокойном месте. Например, за рулем своего автомобиля. Вы едете вслед за опасным преступником, вы расслаблены. Внезапная машина останавливается, вы выходите из нее и видите над собой летающую тарелку. Вы спокойны, вы умиротворены, вам хорошо. Сейчас я досчитаю до 10, и вы расскажете, как все было на самом деле».
10. Рассказывайте.
«Я еду на своей машине», — ровным голосом сообщил Пеллинг. «Мне хорошо. Я спокоен. Мотор глохнет. Я умиротворен. Выхожу наружу. Надо мной зависла летающая тарелка. Ох, как я спокоен».
«Господин Бур, что происходит?» — недовольно вмешался в процесс допроса профессор Интегральский.
«Мы узнаем правду».
«Ничего подобного. Он говорит то, что вы сами ему внушили, когда вводили в состояние гипноза. Отойдите от свидетеля. Дальше я сам». Густав Бур обиженно надул губы, пожал плечами и вернулся на свое место.
«Свидетель», — обратился профессор Интегральский к спящему волку, — «забудьте про летающую тарелку, очистите разум. Вернитесь мысленно в тот день. Что вы делаете?»
«Гонюсь за преступником».
«Хорошо. Вы его поймали?»
«Нет».
«Почему?»
«Мотор заглох. Я увидел яркий свет».
«И что вы сделали?»
«Вышел из машины и посмотрел наверх».
«Теперь сосредоточьтесь, господин Пеллинг. Скажите, что вы видите?»
«Дракона».
«Кого?» — воскликнул профессор Интегральский.
«Кого?» — остолбенел декан.
«Кого?» —
поперхнулся спонсор.
Эксперты шокированно переглянулись.
Эдуард втянул голову в плечи. Артур потерял дар речи.
«Дракона», — повторил Антон Пеллинг.
«Он извергает из пасти пламя. Это и был тот яркий свет, который я увидел из машины. Верхом на драконе сидит эльф».
«Эльф?»
— переспросил профессор Интегральский. «Существо, похожее на мартышку с остроконечными ушами», — пояснил свидетель.
«Это эльф?»
«Да».
«Ну вот».
«Что происходит дальше?»
«Дракон улетает. Я сажусь за руль. Машина снова работает. Я уезжаю. Я спасен. Я умиротворен».
«Профессор, что это значит?» — спросил декан.
Интегральский озадаченно нахмурился.
«Затрудняюсь ответить. Однако совершенно ясно, что никакой летающей тарелки господин Пеллинг не видел. Он принял за нее дракона».
Тут уже Артур не выдержал.
«Дракона? Профессор, вы верите в драконов? Летающей тарелки, значит, быть не может, а дракон, пожалуйста?»
«Успокойтесь, юноша, я не верю в драконов. Да, перед нами загадка, на которую мы не знаем ответа, однако замечу, что нас сейчас интересует не реальность дракона, а реальность летающей тарелки. И теперь совершенно очевидно, что никакой тарелки не было».
«А дракон?»
— осторожно спросил спонсор.
«И этот, эльф с ушами».
«А дракон и эльф — это другая тема. Она за пределами нашего обсуждения». Профессор повернулся к Антону Пеллингу. «Сейчас я скажу «гном», и вы проснетесь». «Гном!»
Пеллинг вздрогнул, открыл глаза и пошатнулся.
«Что со мной было?»
«Ничего особенного». Интегральский изобразил невинную улыбку.
«Идите домой, поспите».
«Ага». Неровной походкой волк поплелся к выходу. «Я спокоен, я умиротворен».
«Итак, Артур», — произнес декан, когда за Пеллингом закрылась дверь, — «есть ли у вас еще что-нибудь?»
«Боюсь, что нет», — пряча глаза, ответил кот.
«Досадно», — вздохнул декан. «В таком случае, боюсь, право прецедента вам не помогло».
Артур не ответил. «Да и что тут ответишь? Он же и сам не верит в пришельцев. Так стоит ли удивляться, что ему не удалось убедить других в их существовании?»
Пока судьи совещались, Артур ловил на себе взгляды остальных. Ликующий Эдуарда, сопереживающий Жанны Полигоне и, непонятно какой, Густава Бура, потому что крот по-прежнему прятал глаза за темными очками. Декан три раза стукнул молоточком и объявил:
«Комиссия приняла решение. Ввиду безобразного поведения и неспособности доказать свою пользу для науки, с этого момента обвиняемого Артура считать отчислить...»
«Секундочку!»
— раздался звонкий голос от двери, и декан осекся. К свидетельскому месту важно шествовал молодой еж.
«Это еще кто такой?»
— удивился спонсор.
«Наш студент Роман», —
ответил профессор Интегральский.
«Отличник, гордость университета».
«Гениальный шифровальщик», — пояснил декан. «А Роман, что это значит? У нас закрытое заседание».
«Прошу прощения у многоуважаемой комиссии, я отниму у вас совсем немного времени».
«Только действительно немного», — строго предупредил спонсор. «Вы знаете, сколько стоит стрелка на моих часах?»
«Всего лишь одно маленькое сообщение», — заверил Роман, «имеющее непосредственное отношение к рассматриваемому делу». Профессор Интегральский махнул лапой.
«Продолжайте».
«Как вы знаете, весь сыр-бор начался из-за того, что Артур поймал сигнал, который показался ему внеземным. Расшифровать его Артур пригласил меня. Признаюсь, это было очень непросто, и я потратил на эту задачу полночи. Скажите, профессор, Артур сообщил вам, что говорилось в том послании?»
«Нет»,
— покачал головой Интегральский. «В этом не было необходимости, так как Эдуард признался, что это он послал сигнал с целью разыграть Артура». «Да-да, я слышал об этом. Только не верил. Неужели этот дурачок Эдуард мог так зашифровать послание, что у такого умницы, как я, ушло столько времени на расшифровку?» «Эй, потише там!» — возмутился Эдуард. «Я тебе покажу дурачка!» Роман не удостоил его вниманием и продолжал. «Я решил, что этого не может быть, и, скорее всего, Эдуарду кто-то помогал. Тогда я вернулся в обсерваторию, вновь прослушал сигнал, а потом пробежался по всем записям, что были сделаны в ту ночь. И знаете, что я обнаружил?» Все три судьи подались вперед, напряженно внимая рассказу ежа. «Я обнаружил, что в ту же ночь компьютер зафиксировал еще один сигнал». Роман повернулся к Лису. «Эдуард, что было зашифровано в твоем послании?» «Не скажу», — буркнул тот. «И не надо. Я расшифровал его за 43 секунды. Там говорилось, придурки получат по заслугам, верно?» «Допустим», — мрачно проворчал Эдуард. Роман снова повернулся к членам комиссии. «Послание, пойманное Артуром, над которым я так долго корпел, содержало совсем другое. Губитель вселенных на планете там».
«Губитель вселенных?» — поежившись в полголоса, переспросил декан.
«Да», — тихо ответил Роман. «Артур поймал совсем не тот сигнал, который послал Эдуард. И внеземное происхождение данного сигнала вероятно». После этих слов воцарилась тишина. Все потрясенно осмысливали последнюю фразу, произнесенную гениальным шифровальщиком Романом.
Поздним вечером того же дня Густав Бур сидел в одиночестве в своем кабинете и торжествовал долгожданную победу. Как хорошо, что он пошел на эту комиссию! Не зря, ох, не зря он пристально следил за университетом! Подумать только, если бы он отказался от приглашения выступить в роли эксперта, то не услышал бы сенсационное заявление Романа. Такая удача! Густав Бур улыбнулся. А ведь он мог закончить заседание, едва оно началось. Да, мог, если бы раскрыл страшную тайну, которой он владеет уже целые сутки. Но нет, он никому и ни за что ее не откроет, не доверит ни одному донесению, ни одной записи и скроет ее даже от начальника управления по аномальным явлениям. Ибо время еще не пришло. Тайна. Его великая тайна. Пора к ней вернуться. Густав Бур встал и подошел к книжному шкафу. Нащупал нужную книгу, и шкаф отъехал в сторону, открыв проход в маленькую потайную комнату. Густав Бур вошел в тайник и, не снимая темных очков, поглядел на его единственного обитателя, сидящего на полу у стены. Душа крота пела. «Ах, профессор Интегральский, декан, спонсор, студент Артур и особенно ты, майор Жана Полигоне, ненавистный армейский конкурент. Если бы вы только знали, кого Густав Бур прячет за потайной дверью своего скромного кабинета. Ну, здравствуй еще раз, инопланетянин», — торжествующе произнес крот. Ответом ему был затравленный взгляд. Густав Бур поставил перед собой табуретку и уселся на нее, опершись правой лапой о колено. «Что такое губитель вселенных?» — спросил он, в упор уставившись на космического пришельца, так похожего внешне на обычного земного пингвина. Конец первой части.